Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Представительная международная конференция в Лондоне рассматривает пути урегулирования кризиса в Афганистане. Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Украины. В Москве состоялись проводы российской команды на Олимпиаду в Ванкувер. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Микрофон в студии Андрей Шароградский. В Лондоне проходит международная конференция по Афганистану. Ее цель – разработать новую стратегию по умиротворению страны, предусматривающую интеграцию части талибов в мирную жизнь, борьбу с коррупцией и постепенную передачу контроля над районами страны от международных сил афганским силам безопасности. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Для обсуждения афганских проблем в Лондоне собрались президент Афганистана Хамид Карзай, главы НАТО и Европейского Союза, Всемирного банка, министры иностранных дел стран, входящих в международный военный контингент в Афганистане, и министры соседних с Афганистаном стран. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына, у конференции были три главные цели. Первая – разработка новой стратегии по умиротворению Афганистана. Речь идет, в частности, об инициативе президента Хамида Карзая создать специальную программу возвращения части талибов к мирной жизни. Этот план потребует от международного сообщества создания солидного финансового фонда для улучшения условий жизни в провинциях, где движение «Талибан» пользуется поддержкой населения. Вторая цель конференции – форсирование передачи обязанностей по обеспечению безопасности афганской армии и полиции. И третья – увеличение международной помощи афганскому правительству, направленной на искоренение коррупции и улучшение государственного управления. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сообщил о планах увеличить к октябрю 2011 года численность афганской армии до 171 с лишним тысячи человек, полиции до 134 тысяч. Выступая на открытии конференции, Браун подчеркнул:
«Эта конференция знаменует начало переходного процесса, выработку необходимых условий, при которых мы сможем начать район за районом, провинцию за провинцией, передавать ответственность за ситуацию в сфере безопасности от международных сил афганским силам и афганскому народу. Позвольте нам приветствовать планы президента Карзая и правительства Афганистана создать программу межафганского примирения и реинтеграции, которая даст возможность боевикам, готовым отказаться от насилия, вернуться к нормальной жизни при условии, что они не вернутся на дорогу насилия, прекратят любые связи с Аль-Каидой и всеми другими террористическими группами, будут уважать Конституцию и будут добиваться своих политических целей мирными средствами. Но в отношении тех боевиков, которые откажутся принять условия реинтеграции в нормальную жизнь, у нас не останется выбора, кроме как преследовать их военными средствами».
А вот что заявил, выступая на конференции в Лондоне, президент Афганистана Хамид Карзай.
«Мы должны обратиться ко всем жителям страны, особенно к нашим разочаровавшимся братьям, не являющимся членами Аль-Каиды или других террористических группировок, кто принимает афганскую конституцию. В течение ближайших 2 или 3 лет мы намерены сосредоточиться на постепенном возвращении себе ответственности за ситуацию в большей части страны. Это позволит нашим международным партнерам постепенно выводить свои силы безопасности из районов, контролируемых нашими силами».
Один из ведущих британских экспертов по Афганистану, доктор Алекс Маршалл из Шотландского центра военных исследований при Университете Глазго, прокомментировал в интервью «Радио Свобода» обсуждаемые на лондонской конференции проблемы.
Стратегия будущих действий международных сил в Афганистане, которая разрабатывается на Лондонской конференции, предусматривает определение их ближайших целей и представляет собой 2 этапа. На первом предполагается создание мощной ударной группировки НАТО для вытеснения сил Талибана из контролируемых им территорий и создание обширных областей, куда на втором этапе будут введены афганские правительственные войска. В этих областях будут создаваться условия для более высокого уровня жизни, чем тот, который существовал под контролем Талибана. Таким образом, предполагается достичь стабильности в стране. Однако главная проблема такой стратегии состоит в том, что существуют серьезные сомнения в том, что афганская армия и силы безопасности способны будут выполнять свои функции в сроках, которые предполагаются конференцией, то есть максимум через ближайшие 1.5-2 года.
О том, насколько реалистична идея президента Хамида Карзая вернуть часть талибов к мирной жизни, предложив им экономические стимулы, мы беседовали с обозревателем радио «Свобода» Ириной Лагуниной. Ирина, почему с талибами пытаются договариваться? Почему против них не применяют тактику, испробованную против боевиков в Ираке, где их пытались задавить силой?
Талибы – это часть населения, более того, это люди, которые правили страной с 1996 по 2001 годы и пользовались поддержкой определенных слоев Афганистана. Поэтому говорить о том, что их можно задавить силой, сейчас не приходится. Прошлый год был самым убийственным, в прямом смысле слова, годом для войск коалиции НАТО и Соединенных Штатов, более 500 погибших, в 5 раз больше погибших среди мирных жителей в Афганистане.
Скажите, а насколько реалистичен вот этот план президента Хамида Карзая с помощью экономических стимулов вытянуть рядовых талибов из движения, вернуть их к нормальной жизни?
Пока в этом плане, я бы сказала, отсутствует соль. Потому что, да, предлагается сложить оружие, предлагается взамен какие-то пока не существующие рабочие места и какие-то пока отсутствующие экономические стимулы. И вряд ли можно ожидать, что талибы в массовом порядке сейчас откликнутся на это предложение. Дело в том, что есть 3 группы талибов. Да, есть умеренные люди, с которыми... Наверное, можно было бы вести переговоры, но все они имеют одного лидера. И этот лидер Мулла Омар, тот самый человек, который правил Афганистаном в течение почти 7 лет. И этот человек, конечно, ни на какие переговоры не пойдет. Сказав это, я все-таки должна заметить, что предложение это, естественно, имеет смысл, и, естественно, международное сообщество его будет поддерживать, потому что война распространяется фактически на всю территорию Афганистана. И уже приходят в Кабул. Другой момент, который не прозвучал в этом плане, а это то, что повторяет ситуацию в Ираке 3-годичной давности, когда местные старейшины стали выступать против Аль-Каиды. И это принесло успех войскам коалиции в Ираке. Вот любопытный процесс сейчас происходит в Афганистане. Например, одно из самых больших многочисленных пуштунских племен, племя Шинвари, вдруг заявило командованию американскому в Афганистане, что они готовы противостоять талибам у себя в регионе. Взамен они попросили экономическую помощь и финансовую помощь непосредственно старейшинам этого племени, минуя правительство афганское и даже региональное руководство, потому что они заявили, что и те, и другие коррумпированы, и помощь таким образом до них не доходить не будет. Это такой, мне кажется, знаковый момент для Афганистана сейчас. Это будет, я думаю, составной частью стратегического планирования операции в Афганистане.
Мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Московское время 17:15. В программе «Время свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 4 родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Москве сотрудники милиции задержали 2 активистов партии «Яблоко». Они проводили одиночные пикеты у здания правительства Московской области. В Иванове задержаны учредители и главный редактор независимой газеты «Иваново Пресс». В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского, который публично критиковал работу местного УВД. В Иркутске состоялись обыски в офисе общественной организации «Байкальская экологическая волна». Как утверждают экологи, эти обыски связаны с недавними выступлениями против возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час», и, как всегда, его ведет наш обозреватель Марина Тимашева. Тема сегодняшнего выпуска – лингвистическая экспертиза и генерал Брусилов. Личность в генетике. 20-30-е годы 20 века. Русские драматурги в новом клубе. Так сформулирована еще одна тема «Российского часа». «Поверх барьеров» будут и другие. Итак, «Поверх барьеров», «Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 9:00, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат продолжит загрязнять стоками озера Байкал еще минимум 3 года, но при этом руководство предприятия обещает все-таки разработать безотходную технологию. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве член совета директоров комбината Аркадий Акимов. Тему продолжает Любовь Чижова.
Сейчас Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работает в тестовом режиме. Уже трудоустроены более 1000 человек. Об этом рассказал член совета директоров предприятия Аркадий Акимов. Он пообещал, что современные очистные сооружения на комбинате появятся через 3 года. Пока же все отходы БЦБК будут сбрасываться в Байкал.
Необходима отработка технологий работы в замкнутом цикле, потому что в процессе производства целлюлозы необходима промывка ее большим количеством воды для того, чтобы удалить соли.
По словам мэра Байкальска Валерия Пинтаева, после закрытия БЦБК в 2008 году и сокращения 1500 работников, горожане оказались в сложной экономической ситуации.
И вы тоже видели и слышали много, как наши байкальчане пытались лечь на рельсы, как мы говорим, перекрыть федеральную автомобильную трассу, и голодовали, и были многотысячные митинги с целью обратить внимание общественности, правительства, региональной власти на ту ситуацию, в которую мы, байкальчане, оказались. Да, мы год пережили, 9-й год, очень тяжело. Представьте себе, около 2000 работников БЦБК без средств существования. Это, если мы умножим на членов семьи, это 17 тысяч населения города, половина населения у нас питается от деятельности комбината.
Работники БЦБК написали благодарственное письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину за то, что они приняли решение запустить комбинат, говорит отбельщица БЦБК Анна Горшкова.
Вот очень многие говорят там, что мы как бы очень любим Байкал. Я вам точно могу сказать, мы каждое лето ходим, отдыхаем на Байкал. Мы пьем воду с самого... Черпаем, пьем, купаемся, пьем. Байкал у нас очень чистый.
Так совпало, что в день московской презентации запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината прошли обыски в офисе организации «Байкальская экологическая волна», которая активно выступала за закрытие предприятия. Руководитель «Байкальской волны» Марина Рихванова связывает это с деятельностью организации и говорит, что открытие комбината выгодно в первую очередь его владельцам из структур Олега Дерипаски.
Предприятие не может работать в режиме замкнутого водооборота. Это абсолютно точно. БЦБК был закрыт уже больше года. Ничего не произошло такого критического. Практически все нашли себе работу. Там оставалось на учете только где-то 500-700 человек. В основном женщины, которые не хотели уезжать из города на работу вахтовым методом. А так все остальные уже нашли себе другую работу. И город уже больше года был без БЦБК. БЦБК не платили никаких налогов. И он уже был экономически несостоятельным еще до кризиса, до экономического кризиса.
С чем вы связываете все-таки то, что предприятие открыли?
Видимо, это можно получить федеральные деньги собственнику и решить какие-то свои финансовые проблемы.
Экологи предупреждают, что запуск устаревшего БЦБК идет без должного контроля. В конце декабря прошлого года Байкальская экологическая волна сообщала о взрыве в выпарном цехе предприятия, работающего в тестовом режиме. Не исключено, что подобные инциденты будут продолжаться. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Продолжаем нашу программу. Представители московских властей сегодня созвали пресс-конференцию, на которой изложили свою позицию по поводу конфликта вокруг сноса домов в поселке Речник. Они считают, что действуют в соответствии с законами и вступившими в силу судебными решениями. Сегодня было снесено 10-е здание из 37, предназначенных к сносу, рассказывает Мумин Шакиров.
Московские власти твердо стоят на своем. Есть решение суда, и действия судебных приставов правомерны. Снос жилых строений продолжится. Жители поселка Речник не имеют документов, подтверждающих их право на землю. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил зампрефекта Западного административного округа Константин Баранов.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю Речника, там Сергею Петровичу, представителю Речника. Такой земли нет. Мы сейчас только говорим о строении, которое там находится. А земля, она имеет уже статус. Это природный исторический парк Москворецкий. И там должен быть парк. Поэтому такое понимание, как оставьте землю речникам, априори быть не может. И то, что было в 56-м году, уже в 58-м городской совет отменил это решение.
Жители речника до этого неоднократно заявляли, что имеют на руках документы образца 50-х годов, подтверждающие их право на землю. Однако спор в судебных инстанциях ими был проигран. Член правления садового товарищества речник Юрий Кладов так прокомментировал сегодняшнее выступление московского чиновника.
Более убогих чиновников, чем в этой России, поискать еще трудно. Человек думает как машина, но при этом гребет как экскаватор. Я скажу одну простую вещь. Нет в людях тех, которые мы двинули в управление, тех, которых назначили чиновниками за наши деньги, нет в них самого главного. В них нет человеческого понимания и нет желания работать с людьми.
В настоящий момент в поселке демонтируется очередное жилое строение.
Сейчас происходит разрушение еще очередного дома. Там находятся наши товарищи, все снимают. Мы пытаемся остановить этот процесс. Потому что все требования наши предъявить документы, предъявить исполнительные листы по-прежнему безуспешны. Это произвол. Мы категорически протестуем против него. Более того, завтра этот вопрос будет поднят на Государственной Думе, на заседании. Мы верим, что нас поддержит и Единая Россия. Вчера было подписано обращение от руководителя фракции «Справедливой России» тоже в нашу поддержку.
На сносе домов история не заканчивается, заявил зампрефекта Константин Баранов. Владельцы незаконных построек в речнике должны будут компенсировать государству все расходы, связанные с демонтажом жилых строений.
Все расходы, которые понесет судебный пристав-исполнитель, материально-техническое обеспечение, страна, вот это, скажем так, они все должны быть возмещены ответчиком. Вот такой порядок на сегодняшний день.
По словам Баранова, стоимость расходов определит суд. Образованное в 55-м году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В 98-м году часть территории «Речника» была передана в природоохранную зону Москворецкого парка, а часть домов осталась на федеральной земле. В течение нескольких лет власти Москвы и жители «Речника» подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Вашингтоне накануне состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам гражданского общества. Это одна из 13 групп, которые входят в созданную прошлым летом по инициативе Барака Обамы и Дмитрия Медведева американо-российскую президентскую комиссию. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
С американской стороны рабочую группу «Гражданское общество» возглавляет специальный помощник президента США, директор по отношениям с Россией в Совете национальной безопасности США Майкл Макфол. Российским сопредседателем группы является первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Владислав Сурков. В заседании группы в среду участвовали правительственные чиновники с обеих сторон и представители ряда общественных организаций. Встреча носила закрытый характер. Журналисты на нее допущены не были. На вопрос «Радио Свобода» о повестке дня представители Совета национальной безопасности по связям с прессой лишь сообщили, что встреча посвящена роли гражданского общества в борьбе с коррупцией и в защите детей от контрабанды и порнографии, а также преодолению антироссийских и антиамериканских стереотипов в отношениях между двумя странами. Насколько важной можно сегодня считать деятельность американо-российской рабочей группы «Гражданское общество»? Я задал этот вопрос американскому политологу, профессору Нортвудского университета Ричарду Эббелингу. Я не стал бы переоценивать значимость такой структуры. Ведь гражданское общество в классическом понимании – это общество, в котором частные объединения, сети людских взаимоотношений на профессиональной, религиозной, образовательной основе несут социальные функции. Эти общественные институты по определению не должны зависеть от политических контроля, надзора и манипуляции со стороны правительства. Но, насколько я могу судить, создание американо-российской группы «Гражданское общество» предполагает именно такое вмешательство государства, политиков в частные и общественные взаимоотношения людей. Я не считаю, что это шаг в верном направлении. Если же говорить о проблеме взаимного недопонимания, антиамериканских и антироссийских стереотипов, то лучшей гарантией их устранения послужило бы предоставление народам наших стран условий для свободных объединений, торговли и обменов. В этом случае негативные стереотипы со временем неестественным образом исчезнут. Но участие политиков в этом процессе зачастую мешает ему и как раз усугубляет искаженные представления народов друг о друге. Меня также удивляет, с каких пор детская порнография стала делом политиков. Эффективнее всего было бы находить решение таких проблем на частном уровне. А вот как прокомментировал начало работы американо-российской группы «Гражданское общество» директор по исследованиям американской неправительственной правозащитной организации Freedom House Кристофер Уокер. Подозреваю, что участники рабочей группы используют сформулированную ими повестку дня как трамплин для перехода к рассмотрению более фундаментальных, критически важных проблем, которые пока не позволяют говорить о наличии в России полноценного, открытого и свободного гражданского общества. В числе этих проблем Freedom House обращает внимание на значительное сужение свободы для прессы и общественных организаций, на запугивание властью независимых от нее институтов. Очень хочу надеяться, что начало работы комиссии послужит устранению препятствий, ограничивающих деятельность российских активистов гражданского общества. В декабре группа из 71 американского конгрессмена в письме Бараку Обаме выразила озабоченность положением российских правозащитников и нарушением правовых норм в Российской Федерации. Авторы письма, в частности, просили президента Обаму потребовать от российского правительства немедленных шагов по прекращению того, что, судя по всему, является поддерживаемыми этим правительством карательными мерами. Конгрессмены также настаивают, чтобы Вашингтон отказался участвовать в группе «Гражданское общество» до тех пор, пока ее сопредседателем является Владислав Сурков. На взгляд авторов письма, замглавы администрации российского президента является одним из вдохновителей российской официальной стратегии последних лет, которая привела к консолидации власти в Кремле, ограничению деятельности оппозиционных политических партий и наступлению на независимые СМИ и общественные организации. Что отражает само появление такого письма? Вопрос политологу Ричарду Эббелингу. Это ясно говорит о проблеме, суть которой, опять же, в попытках вмешательства государства в вопросы гражданского общества. Если члены Конгресса США просят своего президента вмешаться в вопросы, относящиеся к жизни гражданского общества в другой стране, советуют ему с кем иметь или не иметь дело, то это путь к политизации третьего сектора. В данном случае очень важно видеть грань между гражданским обществом и политическим процессом. Иначе нам не избежать ответного противодействия русских, в итоге которого мы получим те же трения, рост взаимного недовольства и сильно искаженное восприятие нашими народами друг друга. Универсальное решение состоит в том, чтобы не допускать опеки гражданского общества правительством. Заседание межправительственной рабочей группы гражданского общества шло весь день. Итогового заявления для прессы не последовало. Но вот что по окончании встречи сообщил Радио Свобода американский сопредседатель группы Майкл Макфол. На уровне представителей правительств мы обсудили проблему коррупции. Произошел обмен историческим и современным опытом. Американская сторона напомнила о роли общественных организаций США, пролоббировавших в свое время антикоррупционные заслоны в чиновничьей среде. Дискуссию обогатило участие представителей американских и российских общественных организаций, специализирующихся на борьбе с коррупцией. Обсуждалась также роль прессы в этой сфере. И, в принципе, сходство во взглядах сторон было больше, чем разногласий. Как добавил Майкл Макфол, участники встречи пришли к выводу о невозможности уместить в ее формат проблему взаимного преодоления негативно-стереотипных представлений двух народов друг о друге. Для эффективной работы над этой проблемой, сказал Макфол, необходимо подключить серьезные исследовательские силы, провести ряд социологических исследований. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 4 родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского, который публично критиковал работу местного УВД, а сейчас находится под арестом по обвинению в мошенничестве. В Москве сотрудники милиции задержали 2 активистов партии «Яблоко». Они проводили одиночные пикеты у здания правительства Московской области. В Иванове задержаны учредители и главный редактор независимой газеты «Иваново Пресс». Журналистам, неоднократно критиковавшим в своих публикациях местные власти, предъявлено обвинение в подготовке и размещении заказных материалов. В Иркутске прошли обыски в офисе общественной организации «Байкальская экологическая волна». Как утверждают экологи, эти обыски напрямую связаны с недавними выступлениями экологов против открытия возобновления работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Сегодня демонтирована 10-я постройка из 37, предназначенных под снос. Правительство Украины назначило исполняющим обязанности главы МВД Юрия Луценко, понизив его до ранга заместителя министра. Ранее сегодня депутаты Верховной Рады отправили Луценко в отставку с поста руководителя Министерства внутренних дел Украины. В Грузии сыну бывшего президента страны Звиада Гамсахурди Цотне предъявлены новые обвинения в шпионаж в пользу России и участие в антиправительственном заговоре. В Северной Корее задержан еще один гражданин США, который обвиняется в незаконном пересечении границы со стороны Китайской Народной Республики. В окрестностях пакистанского города Карачи боевики атаковали сегодня транспортную колонну НАТО, сообщается о трех пострадавших в возникшей перестрелке. В Лондоне проходит крупная международная конференция по вопросам развития Афганистана. В этой конференции участвуют представители около 70 стран. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений. Эти выступления начались в стране после июньских президентских выборов. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения в этой стране. Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил в среду в Конгрессе с посланием о положении в стране. Большая часть послания была посвящена экономическим проблемам. В волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени сегодня, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодняшнего выпуска она сформулировала так. «Стратегия выхода из кризиса. Варианты, которые рассмотрит Давосский Всемирный экономический форум». «НАТО и Афганистан. Будущее миротворческой операции». Официальный телеканал на курдском языке появился в Турции. И в завершении сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир» судьба немецких колонистов в Грузии. Итак, таковы темы передачи «Время и мир», которую на волнах Радио Свобода ведет наш обозреватель Ирина Лагунина. Эфир, напомню, в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сейчас в России активно обсуждается предложение президента России Дмитрия Медведева, кандидатуры нынешнего премьер-министра Татарстана Рустама Миниханова на пост президента республики. Теперь кандидатуру Миниханова должен утвердить Государственный совет Татарстана. Ранее нынешний глава республики Митермир Шаймиев обратился к Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, чтобы, цитата, дать возможность проявить себя молодым политикам. Напомню, что Митимир Шаймиев, первый президент Татарстана, он возглавляет республику с 1991 года, и срок его полномочий истекает 25 марта. Из Казани передает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Рустаму Миниханову, чью кандидатуру на должность президента Татарстана предложил президент России Дмитрий Медведев, 1 марта исполнится 53 года. Он родился в селе Новый Арыш Рыбнослободского района Татарской АССР. В 1978 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт и начал свою карьеру как инженер-диагностик Сабинского районного объединения сельхозтехника. В советский период успел дослужиться до должности председателя Арского райисполкома. В 1993 году Рустам Миниханов стал главой Высокогорского района и уже с этой должности через три года переместился в кресло министра финансов Республики Татарстан. В 1998 году Митимир Шаймиев предложил его кандидатуру на должность премьер-министра, которую Миниханов с тех пор неизменно занимал до настоящего времени. Уже возглавляя правительство региона, он был избран председателем Совета директоров акционерного общества «Татнефть», которая обеспечивает примерно 40% всех бюджетных поступлений республики. Также он возглавляет совет директоров компании «Татнефтехиминвестхолдинг». В 2003 году стал доктором экономических наук. Тема диссертации – организационно-экономическое обоснование развития инновационных процессов в агропромышленном комплексе. Считается, что Миниханов является сторонником внедрения высоких технологий. При нем стали активно развивать так называемое «электронное правительство». При этом сам он неравнодушен к всякого рода электронным новинкам. Но самым главным увлечением Рустама Миниханова является автоспорт. Он заслуженный мастер спорта, дважды чемпион России по автогонкам, неоднократно становился призером чемпионата Европы. Неоднократно также участвовал в ралли-рейдах в составе команды «КамАЗ-мастер». Под Казанью построен современный автодром «Высокая гора», где проходят этапы чемпионата Европы. За пределами Татарстана и России Мениханов как раз более известен как спортсмен. Даже служебным автомобилем он предпочитает управлять лично. Не любит длинных совещаний, предпочитает обходиться без галстука. Рустам Мениханов женат, имеет двоих сыновей. Два его брата также занимают видные посты в Татарстане. Ревкат Мениханов возглавляет республиканское ГИБДД, а Раис Мениханов является главой Сабинского муниципального района. Рустам Мениханов награжден орденами дружбы и за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
О вероятном новом назначении главы Татарстана моя коллега Евгения Назарец говорила с политологом Александром Кыневым.
Если говорить о смене власти в Татарстане и уже официальном предложении на пост главы региона Рустама Миниханова, то произошло ожидавшееся событие, которое в целом укладывается в общую политику федерального центра в отношении национальных регионов, интересы элит которых он учитывал в максимальной степени. Хочу напомнить слушателям, что Миниханов был премьер-министром Татарстана с 98 года. То есть фактически этот человек и так уже последние 11 лет реально руководил исполнительной властью региона, поскольку высшее должностное лицо президент, а премьер-министр Татарстана тот самый человек, который решает все текущие вопросы, то есть занимался непосредственно вопросами и Татнефти, поскольку он возглавлял совет директоров, и основных экономических гигантов, непосредственно участвовал в решении всех текущих проблем, которые в регионе были. Так что сказать, что какие-то существенные перемены в Татарстане произойдут, наверное, они носят скорее символический характер, поскольку символической была фигура Шаймиева. А Миниханов – это костяк, это высший представитель региональной политической элиты, это второй человек, который был в регионе после ушедшего, теперь уже практически полностью на заслуженный отдых, Ментимера Шаймиева. Так что в этом смысле то, что произошло, это просто омоложение, это ушел один признанный руководитель, а пришел человек, который и так, по сути дела, вел основную текущую работу в регионе, как минимум последние 11 лет.
То есть его кандидатура была вообще вполне ожидаемой, других кандидатур на эту должность не было?
Кандидатуры, скажем, как-то назывались, конечно, да, там был тоже Фарид Мухаметшин, но если вы посмотрите, скажем, те эксперты, которые писались по Татарстану в последние годы, вы увидите, что, да, и там и 3 года назад, и 4 года назад писалось, что внутри самой региональной элиты естественным наследником является именно господин Миниханов. Вот он этим наследником и стал. То есть вот можно сказать, что в регионе сложилась предельно предсказуемая политическая ситуация, где, в общем, процесс находится под контролем, никаких несанкционированных лидеров страны не появляется, то есть в каком-то смысле правомерно говорить о том, что отлаженно сработал механизм передачи власти внутри самой властной элиты, который отдаленно, возможно, чем-то там напоминает операцию «Преемник».
Это был политолог Александр Кынев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В преддверии второго тура выборов президента Украины противоборствующие политические силы вступили в схватку за контроль над силовыми структурами. Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. Тему продолжит Виталий Камышев.
Сам теперь уже бывший министр внутренних дел перед голосованием в парламенте заявил, его отставка расчистит партии регионов путь для фальсификации президентских выборов. Я прекрасно понимаю, что есть политическая сила, которая осознает, что для победы им нужно сломать нормальный режим избирательного процесса, сказал Юрий Луценко. Из Киева с подробностями Владимир Ивахненко.
Постановление об увольнении Юрия Луценко с поста главы МВД поддержала не только оппозиция в лице депутатов от партии регионов и коммунистов, но и входящая в состав правящей коалиции парламентская фракция блока Владимира Литвина. Министра, возглавляющего движение «Народная самооборона», обвинили в том, что он втянул милицию в предвыборную борьбу. В минувший понедельник при поддержке спецназа МВД правительство пыталось сменить руководство полиграфкомбината «Украина», печатающего бюллетени для голосования. силовой захват предприятия сорвали соратники кандидатов в президенты, лидера регионалов Виктора Януковича. Они убеждены, что претендующая на главный государственный пост премьер Юлия Тимошенко планировала напечатать здесь дополнительные бюллетени, чтобы подтасовать итоги второго тура выборов. Этот конфликт был урегулирован после вмешательства президента Виктора Ющенко. Теперь подразделения внутренних войск охраняют полиграфкомбинат, а сотрудники спецслужбы контролируют на нем все технологические процессы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Между тем, напряженность в украинском обществе перед вторым туром президентских выборов нарастает. Заявления партии регионов о возможных актах вандализма, которые якобы готовят сторонники Юлии Тимошенко на территории Западной Украины, вызвало большой резонанс на Львовщине. Ведь здесь установлено более сотни памятных знаков на могилах участников вооруженного сопротивления советской власти. Из Львова Галина Терещук.
Возможность акта вандализма в отношении памятников украинским национал-патриотам есть и ее не исключают во Львове. Ведь подобное уже происходило во Львовской и Ивано-Франковской областях в начале 90-х годов. Первый памятник проводнику Аун Вандере разрушили в его родном селе Старый Угрынев в декабре 1990-го. На этом месте установили новый памятник, который взорвали в 1991-м. Тогда же огнестрельные ранения получил охранник усадьбы. Согласно расследованию СБУ Ивано-Франковской области, вандалами были военные спецподразделения, находившегося в непосредственном подчинении Генштаба Минобороны СССР. Следствие ведется по сей день. В том же 1991-м неизвестные лица взорвали памятник руководителю АУН полковнику Коновальцу на его родине в селе Зашки в Львовской области. Виновные так и не найдены. На месте уничтоженных появились новые памятники. Президент благотворительного фонда «Украина-Русь» Ростислав Новоженец не исключает накануне второго тура голосования вероятность новых провокаций. Заявление партии регионов – провокационный трюк политтехнологам.
Перед выборами могут быть разные политтехнологии.
Перед выборами могут быть разные политтехнологии. Когда партия регионов заявляет, что БЮТ разрушит памятники, это верится с трудом. Мы знаем идеологию этой политической силы и ее пророссийские взгляды. Руководитель областного штаба Юлии Тимошенко Иван Денькович заявление оппонентов назвал провокацией, цель которой уменьшить число проголосовавших во втором туре выборов. Ведь партия региона, вероятно, понимает, что в Западной Украине не наберет более 6% голосов, и поэтому провоцирует ситуацию. Во время избирательной кампании в городах усилено патрулирование. Возле недостроенного памятника Бандере во Львове круглосуточное патрулирование. Наряд милиции дежурит и возле помещения Российского культурного общества. Во Львовской областной администрации исключают акты вандализма. И заявление партии Виктора Януковича начальник управления по вопросам внутренней политики Игорь Ожиевский оценил как политический шантаж.
Я не думаю, что на Галичине.
Я не думаю, что возможно что-то подобное. Сейчас акт вандализма может совершить разве что пьяный или больной человек, или чтобы спровоцировать скандал, создать Львову негативный имидж, говорит Игорь Ужиевский. По данным Львовской областной администрации, за годы независимости в городах и селах области были установлены более 140 памятников украинским национал-патриотам. Однако это далеко не точная цифра, ведь чуть ли не в каждом селе есть памятный знак борцам за независимость. На территории области демонтированы все памятники тоталитарного режима. В то же время никто не разрушает могил советских солдат. Из более 200 могил, в частности братских, в 140 покоятся именно советские солдаты и офицеры.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» во Львове Галины Терещук. Тем временем премьер Юлия Тимошенко, которая находится в Херсоне, заявила, что Юрий Луценко продолжит руководить Министерством внутренних дел, сообщает информационное агентство «Униан». Он будет назначен первым заместителем министра внутренних дел, исполняющим обязанности, и будет предотвращать фальсификации, сказала Тимошенко. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:45. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сотрудники милиции задержали двух активистов партии «Яблоко», проводивших одиночные пикеты у здания правительства Московской области. В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту исчезновения четырех родственников убитого ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева. В Иванове задержаны учредители и главный редактор независимой газеты «Иваново Пресс». Журналистам, неоднократно критиковавшим в своих публикациях местные власти, предъявлено обвинение в подготовке и размещении заказных материалов. В Новороссийске прошли обыски в квартирах жены и брата бывшего майора милиции Алексея Дымовского, который публично критиковал работу местного УВД. Сейчас Дымовский находится под арестом по обвинению в мошенничестве. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Сегодня демонтирована 10-я постройка из 37, предназначенных под снос.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В этом году отмечается 150-летие со дня рождения русского драматурга и прозаика Антона Чехова. Вообще-то у Антона Павловича Чехова каждый год в России юбилейный, если исходить из количества поставленных по его сочинениям спектаклей. Прежде занимавший по числу театральных постановок второе место после Шекспира, в прошедшем сезоне Чехов обогнал своего единственного соперника. Но официальные торжества по случаю 150-летия Чехова открылись в Московском художественном театре его имени, рассказывает Марина Тимаш.
На вечер в Амхат пожаловала супруга президента Российской Федерации. Особенных мер по обеспечению безопасности никто не предпринимал.
Мы особо приветствуем в этом зале супругу президента Российской Федерации Светлану Владимировну Медведеву.
В зал Светлана Медведева вошла в сопровождение Олега Табакова, и пока они усаживались, зал аплодировал. Кому из них, непонятно. Вопрос снял актер театра Игорь Золотовицкий. Он поднялся во весь свой богатырский рост и шутливо раскланялся так, будто аплодисменты предназначались ему. По официальной части было еще приветствие от Путина, которое прочитал министр культуры Александр Авдеев. А потом начался вечер, озаглавленный «Наш Чехов. Объяснение в любви». Анатолий Смелянский выбрал из обширного архива фрагменты переписки Чехова с сестрой Марией, супругой Ольгой Леонардовной Книппер, с основоположниками Станиславским и Немировичем Данченко и с коллегой Максимом Горьким. В этих письмах история постановок пьес в художественном театре, история отношений Чехова и Книппер, история жизни. Спасибо режиссеру вечера Евгению Писареву за то, какую деликатную и точную форму он придал всему действию. На сцене расположился маленький оркестр. Ближе к зрителям пюпитры, за ними актеры, которые не играли, нет, но набрасывали эскизы, зарисовки характеров своих персонажей, причем в очень чеховской манере, внешне легкомысленно изящной, но с умными, содержательными паузами и подтекстами. Чеховым стал Константин Хабенский, Ольгой Леонардовной Ксения Рапопорт, Марией Дарья Юрская, Горьким Михаил Пореченков, Станиславским Дмитрий Назаров, внешне более похожий на Немировича, а Немировичем Анатолий Белый, больше похожий на Станиславского. Насколько верно отношение актеров к своим героям судить специалистам, но образы ими были созданы вполне убедительно. Преданная брату и ревнующая его к жене Мария, эксплуататорша души моей, как называл Чехов супругу, Книппер, живущий в мире собственных фантазий барственный Станиславский, пытающийся всех примирить и утешить Немирович, рубака и рубаха парень Горький, забрасывающий Чехова письмами с отзывами о его пьесах, и сам Антон Павлович, удивительно ясно воспринимающий происходящее, терпимый к людским слабостям, наделенный прелестным чувством юмора, благородный и очень одинокий человек.
Сижу в Ялте, как древний на острове дьявола. Тоскую, что не с вами. Ваша телеграмма сделала меня... здоровым и счастливым. Чехов.
Конечно, эпистолярным спектаклем дело не ограничилось. В него были умело вплетены своего рода интермедии. Ирина Мирошниченко рассказывала о «Ефремовской чайке», Олег Басилашвили о «Товстоноговских трех сестрах», Алла Демидова о «Вишневом саде» Анатолия Эфроса, Инна Чурикова прочитала монолог Сары из «Иванова», Алиса Фрейндлих вышла в роли Шарлотты из «Вишневого сада». А вахтанговцы показали небольшой специально подготовленный коллаж по мотивам недавней премьеры театра «Дядя Ваня». В самом финале вечера Олег Табаков, который часто вспоминает о трех сестрах Немировича Данченко как о самом сильном театральном впечатлении, отобрал роль Немировича у Анатолия Белого.
Когда публика начала кричать «Бросим, Антон Павлович, сядь, сядьте, Антон Павлович, и протяните ноги», он сделал успокаивающий жест рукой и произнес:
«Садиться мне незачем, и ноги протягивать еще не собираюсь».
Неизвестно, чем бы закончилось это стихийное чествование, но тут слово взял Немирович. Милый Антон Павлович, наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что по праву ты можешь сказать, это мой театр. Народная поговорка говорит, Антон прибавление дня, и мы скажем, наш Антон прибавляет нам дня, стало быть, света и радости и близости чудной весны.
Речь эта произнесена была на премьере «Вишневого сада» в январе 1904 года, незадолго до кончины Чехова. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:51. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня состоялись торжественные проводы спортсменов, которые будут участвовать в зимних Олимпийских играх в Ванкувере. Игры начинаются 12 февраля. Со спортсменами встретился патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя. Состоялась эта встреча. Представитель Русской Православной Церкви отслужил молебен для олимпийцев, а вице-премьер правительства Александр Жуков зачитал приветствие главы государства. За всем этим наблюдал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
За полчаса до начала торжественной церемонии проводов олимпийцев в Ванкувер в храме Христа Спасителя толпились десятки журналистов, операторов и фотографов. Постепенно подходили члены сборной, одетые в красно-белые спортивные костюмы. Ровно 12:30 церемония началась. Слово предоставили вице-премьеру правительства России Александру Жукову, который зачитал приветствие президента Дмитрия Медведева членам сборной.
Миллионы российских болельщиков верят в вас. Пусть целеустремленность, сила воли и командный дух помогут российской сборной на Олимпийских играх Ванкувера. Удачи вам, ярких побед и всего самого доброго.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая перед гостями, заявил, людям нужна сама по себе победа как важный психологический фактор, помогающий осознать достоинство великой страны и великого народа.
Спортивные соревнования – это борьба. В борьбе побеждает сильнейший. У вас есть все – высокий профессионализм, замечательная выучка. Но для того, чтобы победить, нужно быть внутренне сильным человеком. И вот очень важно, чтобы эта сила не покинула вас в самый ответственный момент ваших соревнований. Вспомните в тот момент и о словах патриарха, и о нашей встрече в храме. Сконцентрируйтесь и через «не могу» сделайте то, чего ждет от вас народ.
Глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев дал обязательство перед собравшимися.
Мы сделаем с вами все возможное для того, чтобы наша страна знала наших героев и наши победы. Мы будем посвящать нашим болельщикам, нашим мамам, нашим простым людям, которые ждут от нас великих результатов.
В конце этой церемонии патриарх Кирилл сфотографировался со спортсменами и тренерами и подарил каждому иконку Спасителя со своим благословением. Накануне отъезда спортсменов в Олимпийский Ванкувер спортивные чиновники вспомнили про такую проблему, как допинг. В преддверии игр в очередном допинг-скандале оказалась замешана бронзовый призер Туринской Олимпиады, лыжница Алена Сидько. Проба, взятая у спортсменки в конце декабря после победы в гонке «Красногорская лыжня», дала положительный результат. Ситуацию комментирует спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Интересно, что все руководство российского спорта заметно нервничает, понимая, что репутация российских олимпийцев давно и серьезно испорчена. Министр спорта Виталий Мутко специально предупредил представителей Федерации по видам спорта о возможных конфликтных ситуациях во время Олимпиады. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заверил министра, что никаких, как он выразился, провокаций в Канаде он не ожидает. А вот представители Союза биатлонистов и Федерации лыжных гонок России удостоились особого министерского напутствия. Цитирую. «От имени правительства России хотел бы предупредить вас. На Олимпийских играх вы представляете не свою федерацию, а страну. Президенты и руководители федерации будут нести персональную ответственность за все, что произойдет с их командами в Ванкувере. Если вы на этой Олимпиаде нанесете урон нашей стране, мы нанесем урон вам. Надеюсь, мы правильно поняли друг друга». Конец цитаты. Тон министерского разговора вполне советский, если не сказать партийный. Судя по всему, министр не сомневается в том, что конфликты в Ванкувере будут, только причина их заранее видит враждебно настроенный к России остальной спортивный мир, при этом заранее назначая виновных в своем ведомстве. Между прочим, согласно Олимпийской хартии, государство не может вмешиваться в дела Национального олимпийского комитета, а также Федерации по видам спорта, то есть общественных организаций, входящих в систему НОК. Министерские накачки и прямые угрозы о нанесении урона – именно такое прямое вмешательство. Эта история лишний раз показывает отношение официальной России к общественным нормам и правилам. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Спортивные победы россияне зачастую напрямую сопоставляют с победами политическими и экономическими в стране. Тем более, если речь идет о зимних видах спорта. С социологом Левада-центра Денисом Волковым общался корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
Всегда ожидания несколько завышены у россиян. В случае, если эти ожидания не оправдываются, идет более сильное разочарование. Что касается самих результатов, то это не только победа, не только достижение своих спортсменов, но еще такой момент важен, что мы их сделали и сделали именно их. Поскольку с кем соревнуется обычно страна в Олимпиадах, это США, то, что еще идет наследие Советского Союза, когда был две великие державы, СССР и США. И сегодня такое внимание к этим вопросам поддерживается и первыми лицами страны, поэтому, соответственно, средства массовой информации откликаются на это. Поэтому это все-таки соревнование между такими государствами, как Россия, США, Китай придает простому интересу обычных людей вот еще такой оттенок противостояния, который мы считываем в своих опросах.
Если мы утверждаемся во мнении, что спортивная победа для россиян – это и политическая победа, можно ли сказать, что спортивные победы повышают престиж власти?
Да, президент, премьер появляются на каких-то важных матчах. Если мы вспомним, то Владимир Путин сделал именно своей победой то, что именно в России будут проводиться зимние Олимпийские игры 2014 года. То есть вот такое подчеркнутое отношение властей к этой проблеме, которое, собственно, транслируется, опять же, через средства массовой информации и подается большинству населения, именно придает такой оттенок, что именно эта политическая система привела к вот этим победам.
Говорил социолог Денис Волков. Состав сборной России на 21-х зимних Олимпийских играх в Ванкувере вошли 175 спортсменов. Соревнования пройдут с 12 по 28 февраля. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Максима Ярошевского завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – задержание в Иваново учредителей и главного редактора газеты «Иваново Пресс». Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
О чем говорил сейчас 20 Барак Обама?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. САП должен быть прозрачным.
В блогах Свободы.
Блогер Юрий Васильев. СССР развалил суд.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.